Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио», где сегодня говорим с Сергеем Рудовым. Сергей Юрьевич Рудов – предприниматель, член общественной палаты, председатель фонда общества друзей монастыря «Ватопед» на Афоне. Говорим в связи с тем, что на днях, вот уже в понедельник, 14 ноября, суд в Греции должен вынести свой окончательный вердикт в отношении игумена монастыря «Ватопед», игумена Ефрема. Он может быть знаком нашим слушателям, как человек, который привозил сюда пояс Богородицы 5 лет назад, в 2011 году. Вот с тех самых пор, в общем, продолжает судебное расследование. Дело связано с недвижимостью и озером. Об этом мы говорили в первой части программы. Ну, а сейчас вот давайте все-таки поговорим о том, почему в России такое пристальное внимание к этому. И, как я уже сказал, в Греции... Вот давайте начнем все-таки с Греции начнем. Там, из ваших слов, я понял, что отношение неоднородное. Начальник полиции отдает ему свой кабинет, а прокурор, один из прокуроров, благословение отца Ефрема, которое он преподает людям, расценивает как давление. То есть в самой Греции отношение к этому делу совсем неоднородное получается.
Ну да, ну я думаю, что в любом обществе.
А среди простых людей, вот сейчас ни духовенства мы не берем, ни людей, ни людей, которые имеют какое-то влияние, силу в процессе в самом. А простые греки, они как на это смотрят?
Ну, вы знаете, вот я еще раз напомню о том, что когда волна началась и выбралось огромное количество грязи, то поведение греческого простого человека, оно
формируется СМИ.
То есть они верят СМИ. Как бы, да. И они, как вот эти вот сплетники, как бы, они вот поддались как бы этой волне. Например, тоже очень интересно, я слышал и слушал одного журналиста, который был одним из первых таких вот как бы детонаторов как бы этого дела. То есть он там отца Ефрема там обличал, проклинал, да, как бы какие-то расследования делал и так далее. И вот я был свидетелем того, как он каялся, как бы, да, вот в присутствии там, в Салониках там огромный зал был, где было несколько тысяч человек. То есть фактически как бы у людей была разная мотивация. Он каялся в том, что он, его убедили, как бы, его, по сути, купили как бы, да, на то, чтобы он своим журналистским талантом действовал как бы, да, в ситуации, когда совесть говорит о другом. Поэтому первая волна была волна сомнений, волна сплетни, волна доверия СМИ. Сейчас совершенно спокойные отношения. Многие люди, которые были возбуждены, как бы, они сейчас однозначно в стороне отца Ефрема. Но это же деревня, как бы, Греция, как бы, да, то есть вначале всем казалось, что отец Ефрем, он, извиняюсь, как бы огромные деньги стяжал, как бы, да, там, и там был целый процесс просмотра счетов там всех имеющих отношение к монастырю, там, родственников отца Ефрема, там, каких-то ключевых монахов, там, как бы, там, не знаю, допросы в Сенате были, как бы, да, когда под Библию там отец Ефрем отвечал на вопросы членов сенаторов. Нет, не нашли ни копейки. То есть сегодня для всех очевидно, как бы, что в монастыре Ватопед люди, которые там живут и молятся там 8-10 часов в сутки, как бы, они не стяжатели. Нет у отца Ефрема ничего, нет у родственников ничего, нет у ведущих как бы монахов ничего. Это было для греков неким шоком, как бы, да. Это вот было первое, как бы, да, вот, что, наверное, средства массовой информации подавали как все-таки какую-то корость, там, которая была разрушена, как бы неправда. Сейчас, я думаю, что отношение спокойное, отношение вот этой тягомотины судебной, которая должна завершиться. Я думаю, что есть какие-то люди, которые за этим делом все-таки присматривают, с учетом еще мировых событий, как бы Сирия, там, Америка, там, Россия, которые набирают обороты, Украина. То есть отец Ефрем та фигура, которого, ну, как-то вот уязвляя которого, они, я так думаю, уязвляют в том числе как бы и нас, как бы. То есть это какая-то такая размен. Поэтому если брать язык логики, как бы, то вот сейчас должна быть поставлена точка. Все рассыпалось, как бы, показания там людей, там какие-то вот, ну, просто любые вещи, вот если там почитать там 40-страничные, как бы, там вот материалы там свидетелей, все, как бы, нет ни одного ключевого свидетеля, как бы, там все, ну, все как бы, все как-то сходит на нет, это возбуждение, вот это вот, там, скажем так, дьявольская, как бы, там, может быть, ложь, которая там была, нет ее.
А все это время, вы говорите, он несколько месяцев находился в заключении, но это еще 5 лет назад, а все это время, пока идет процесс, он в монастыре,
вот опять. Он в монастыре, он имеет подписку о невыезде, как бы, поэтому он ограничен монастырем и Грецией, как бы, да.
Но
и...
он может свободно перемещаться по Греции, конечно, и конечно. Исполняет свое послушание игумена монастыря.
Конечно, конечно.
А что все-таки в случае обвинительного приговора ему грозит?
Ну, ему грозит в том числе реальный срок, там, до 8-10 как бы, лет там, по греческому законодательству.
А с его церковной деятельностью, с его саном? Ну... Я вспоминаю историю иерусалимского патриарха Иринея I, которого низложили в 2005 году. Там тоже были некие странные сделки, по мнению правительства Израиля, по-моему, я не очень хорошо уже сейчас помню эту историю, связанные с землей, и он был низложен, и с тех пор долгое время провел в заключении, потом в самозаключении. Ну, вот яркий пример тоже греческого митрополита.
Алексей, ну, еще раз, давайте мы люди взрослые, как бы там, я... В монастыре Ватопед с 99-го года, как бы, для меня вот жизнь монахов монастыря Ватопед, как бы, она как на блюдечке, там, да, вот я вижу отца Ефрема, я вижу там, что он делает, как одевается, что он ест, я очень много с ним общался, и уже монахов, которые его сопровождают, как бы, там, на самом деле, то есть, греки, да, они отчасти, как бы, как и Байрон говорил, люблю греков, очаловательные плуты, как бы, да, то есть, у нас бытует мнение, что греки, они вот все, как бы, там, на одно лицо, но здесь другой случай.
Как Нет, я же не про это, я как раз да, о том, говорю... что был прецедент, когда суд вынес вот такое решение, и дальше мы видим, что произошло с человеком. Вот я поэтому спрашиваю, что грозит отцу Ефрему, если, не дай бог, суд примет...
Алексей, ну, в ситуации, когда мы, как страна, вызываем опасность, как бы, определенных сил, как бы, ну, что угодно может быть, вы что же это понимаете, как бы, вы... умный человек, и следите за прессой. Логика здесь может не сработать.
Хорошо, ну вот расскажите, что все-таки за человек, кто такой отец Ефрем, игумен Ефрем, архимандрит Ефрем, мы с вами еще не говорили ни про него, ни про Ватопед, о жизни его расскажите немного, как человек, который с ним много лет общается, уже получается почти 20.
Ну, он духовное чадо отца Иосифа Ватопедского, вы знаете, отец Иосиф...
Нет, мы не знаем, конечно.
То есть это вот такая линия отца Иосифа Исихаста, известная линия, и сегодня, наверное, там половина монастырей на Афоне – это его последователи. О нем можно много отдельно рассказывать. Один из его учеников отца Иосифа Исихаста был отец Иосиф Ватопедский, который как раз долгое время, они находились в районе Нового Скита. И потом вот его братство, он сам киприот, немногочисленное братство, перешло в монастырь Ватопед в 1990 году, который в это время фактически был разрушен. Там был такой идиоритмический уклад жизни монахов. То есть, как вот по отзывам там фотографии видишь, практически таких вот развалин. Там воспоминания тех людей, которые видели как бы... тот уклад жизни, когда монахи редко молились, когда, может быть, курили, как у Греции это иногда бывает, там, на территории монастыря. То есть, совершенно другая жизнь, как бы, была там в Ватопеде. И в эти развалины вошло братство отца Иосифа Ватопедского, совершенно удивительнейшего человека. То есть, в моей жизни это было, вот, может быть, самая яркая встреча вот пока. Вот. То есть, я вот ничего более яркого, как бы, я вот, я видел много яркого, но вот такого, наверное, не было. Поэтому это старец, он считался недостойным даже быть священником, духовник братьев Ватопедской, человек, который старался часто причащаться, был полон любви и огромного количества даров. Отец Ефрем был выбран игуменом молодым еще, ему было 33 либо 34 года. И с этого года, ну, с этого времени, соответственно, как бы он управляет этой братьей. Когда отец Иосиф Ватопедский был жив, он умер в 2009 году, 1 июля. Соответственно, все важные решения отец Ефрем согласовывал с реальным духовником монастыря, отцом Иосифом Ватопедским. И, соответственно, с его смертью отец Ефрем сейчас и духовник, и игумен, и это я вижу... ну, тогда, когда я приезжаю как в Ватопед, потому что я думаю, что один из планов, один из замыслов, в том числе как бы был посеять, может быть, какое-то недоверие, как бы, ведь были же заблокированы все абсолютно счета монастыря, абсолютно, как бы, то есть, и вот это здесь другой момент, что монастырь, ну, справился, как бы, да, и как раз вот русское влияние людей, которые, увидев ситуацию, как бы, да, и постарались как-то подставить плечо, как бы, ну, я это вижу, как бы, на самом деле. То есть в монастыре сегодня заблокированы по-прежнему все абсолютно счета, грубо говоря. Хотя это там 100 тысяч квадратных метров, это там каждый день минимум там 200-300 паломников и так далее. Монастырь живет. И живет, молится, там, сохраняет рукописи, там, занимается музеями, миссионерской деятельностью и так далее. Поэтому я видел ситуации, когда отца Ефрема не было, как бы, да, я был часто в монастыре. Ну, это вот, когда любимый, горячо любимый отец уходит из дома, это вот было чувство, которое, ну, у всех было абсолютно монахов, там их там 120-130 человек, они собирались, они, записи отца Ефрема, как бы, да, там, ну, то есть какое-то его обращение, как бы, к себе транслировали, на глазах многих были слезы, как бы, на самом деле, то есть вот это вот, переживание, как бы, оно было настолько сильное, как бы, причем у всех абсолютно людей, которые в монастыре находились. То есть я хочу сказать о том, что отец Ефрем, он отец родной для монастыря, как бы, он, причем нравы, там, уклад жизни там довольно строгий, то есть там все по благословению, там у монахов нету практически ничего. Там даже мобильные телефоны там имеют по необходимости там человек 5-6 монахов из 130, там, 130 человек там братья. Поэтому, когда отец Ефрем возвращался тоже, я был в это время в монастыре и встречал его, как бы, но то духовное ликование, которое было у людей, конечно, ну, его, ну, его не опишешь, как бы, никакими ни терминами, ни словами. Поэтому это старец, это отец, это человек, который постоянно с людьми, постоянно, как бы. Почему вот русские люди о нем вспоминают? Вот, потому что, когда приходишь в Отопецкий монастырь, ну, у тебя есть возможность пообщаться с отцом Ефремом, и это человек, обладающий дарами. Например, дар, там, не знаю, прозорливости, там, сколько случаев есть, там, исцелений, там, по его молитве, вот, и моя жизнь-то, и связь с отцом Ефремом, она связана с моей болезнью, как бы, да, и с тем, как нас Господь свел, как бы, и для меня это тоже было неожиданно, скажем так, то есть, когда человек болеет, он дергается, как бы, да, он там, тем более болезнь, когда смертельная, как бы, он начинает с кем-то советоваться, как бы, да, там, всех просить молиться, как бы, ну, как классика, ну, встреча с отцом Ефремом, в то время он привозил, как раз, икону Всецарицы, как бы, на подворье Валаамского монастыря. Ну, она меня изменила, как бы, скажем так, и я сейчас живу. Поэтому отец Ефрем особый человек, и это реальный старец, это совершенно такой необычный человек, и, конечно, те гонения, которые с ним происходят, они в том числе поэтому, наверное, и происходят, что это слишком яркий человек, и вот этот свет надо как-то потушить, как бы, надо как-то его связать, как бы, теми же судебными процессами. Ну, вроде, что такое 5 лет? Ну, это, извиняюсь, каждую почти неделю, как бы, надо куда-то выехать, какие-то показания, там, причем с отцом Ефремом приезжают игумены монастырей. Ну, это уже, как бы, цель такая, возможно, да, чтобы 5 лет, как бы, ну, человеку, как бы, доставить беспокойство, как бы, лишнее, как бы, которое ему не нужно, вместо того, чтобы быть в монастыре, там, принимать, как бы, паломников, давать им себя, как бы, помогать и так далее. Поэтому призываю, как бы, тех, кто знает отца Ефрема, кто как-то получил помощь там, от пояса Божьей Матери 14 и 13 числа принять участие в молитвенном стоянии либо у себя, либо в Донском, либо в Марфо-Мариинской обители.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, дорогие слушатели, что Сергей Рудов, предприниматель, член общественной палаты и председатель фонда общества друзей монастыря Ватопед на Афоне, гость программы «Светлый вечер». Подробнее теперь расскажите о том, где, где и когда в Донском монастыре и в Марфо-Мариинской обители будут эти службы.
Рассказываю. 13 числа, это воскресенье, владыка Парамон совершает...
Наместник Донского монастыря.
Наместник Донского монастыря совершает... богослужение, будет литургия в 9 утра, благословенно царство, будет в Донском монастыре. Будут специальные такие прошения Евтинии, сугубые за отца Ефрема во время литургии. И по окончании литургии будет молебен у раки патриарха Тихона. Это то, что будет в воскресенье. То есть вот у нас задача, я в это верю, я это знаю, мой личный опыт и моей жизни, и решение многих вопросов, он связан с молитвой. И поэтому те, кто имеет вот этот опыт соборной молитвы, как бы, да, которая вот разбивает часто как бы вот эти вот темные стены, я вот искренне зову и прошу как бы там помолиться за отца Ефрема. И 14 числа в день суда в Марфо-Мариинской обители в 8 утра будет литургия тоже со специальными прошениями, связанные с отцом Ефремом, и с молебном по окончании литургии у мощей великомученицы Елизаветы.
Еще одна такая тема, о которой хотелось бы с вами поговорить, спросить вас как специалиста по Афону. Не так давно, к сожалению, скончался наместник русского Пантелеимонова монастыря, отец Иеремия, который был настоятелем монастыря на протяжении многих десятилетий. Умер он в возрасте более 100 лет, причем до последнего дня совершал богослужение, участвовал активно в жизни монастыря. И назначен новый наместник, уже избран, уже возведен в сан игумена. Вы с ним встречались, общались. Расскажите, пожалуйста, что сейчас происходит в нашем Пантелеимоновом монастыре.
Я хорошо знаю отца Евлогия, знаю его с начала там 2000-х годов. Ну, в моей картинке мира я человек, мирянин. Я думаю, что это вот как раз пример такого настоящего монаха.
В личном... А кто он, откуда, как он оказался на Афоне?
Ну, он приехал в первой волне, это еще были, по-моему, 70-е как бы года.
А, то есть он уже столько лет да, живет.
Он довольно давно находится на Афоне. Какое-то время вот я с ним сталкивался в трех местах, это Ксилургу, скит, где некоторое время как бы он подвязался, там вот отец Николай Генералов, он, отец Мартемьян такой. Второе место, как бы, он когда в Пантелеимоне был, вот, он какое-то время был на огороде, тоже вместе с отцом Николаем Генераловым. И, соответственно, как бы, что там происходит? Ну, скажем так, у монастыря Пантелеимон появился шанс, как бы, сейчас вот на... какие-то вот все-таки изменения, как бы, да, в сторону людей, которые приходят, вот как вот та любовь, которая... Там прекрасные монахи в монастыре Пантелеимон, они много молятся, они строги к себе, они иногда бывают строги, как бы, к паломникам, которые приезжают, иногда, может быть, бывают чрезмерно строги, как бы, да, там, и кого-то это, может быть, смущает, отпугивает и так далее. Вот как раз отец Евлогий носит вот что-то такое глубокое, сильное. Вот я последний раз с ним общался где-то недели две назад.
Он уже был игуменом.
Он уже был игуменом, но не было интронизации, как бы, перед интронизацией я приехал, мы с ним говорили больше часа. Ну, во-первых, его поведение, его речь, его повадки, то есть это вот человек, который, одев даже корону, как бы, игумена, ну, не видно это, знаете, вот есть, как бы, люди, когда вот, мелкие люди, когда вот одевается какая-то корона, как бы, да, она его придавливает, да, он меняется. Как-то очень естественно все как бы в его поведении, как бы, да, вот та же скромность осталась, простота, какая-то вот, ну, не знаю, поэтому даже вот это, может быть, и проблема, один из моих вопросов был, говорю, отец Евлогий, ты настолько хороший, вот в личном плане, как бы, таком нравственном, как ты будешь руководить? Ведь руководить же это какие-то решения, какая-то строгость, какие-то наказания, как бы, да, какие-то вот, может быть, такие... удары кулаком по столу, как бы, которые ведут к каким-то последствиям.
Я даже слышал, что он не хотел быть священником, он же был диаконом много лет, и хотел диаконом и остаться.
Ну, я думаю, что это сложнее, как бы, немножко, как бы, и то, что он находился на подворье Константинопольского патриарха, как бы, это говорит все-таки о каких-то противоречиях внутри монастыря. Он не совсем, как бы, там хотел оказаться, как бы, там, поэтому, да, он не хотел, как бы, он тоже мне рассказывал, вот как раз перед интронизацией о том, что он не хотел даже подавать как бы себя как в кандидаты там в игумены. И это была его искренняя позиция, в этом не было никакого лицемерия. И его, как ни странно, убедил, мне рассказывал отец Мартемьян, как раз его друг, человек, которого он уважает. Он говорит, ну ты доверься Богу, ты что сам решаешь? Вот ты выдвинешь свою кандидатуру, а там уж как Господь управит.
И вы ему говорите, ты такой хороший, а он вам в ответ?
Ну, он понимает те проблемы, которые есть в монастыре, ведь монастырь же тоже управляется не только игуменом, там есть собор старцев, например. да, там собор старцев сформирован, как бы там всего одно место есть. Там есть духовник,
отец Макарий. Это в одном монастыре или это собор старцев, который управляет всей жизнью на Афоне?
Нет, именно в этом монастыре. Как бы. Поэтому и по сути вот этот собор старцев, как бы, он имеет ключевое там значение по многим вопросам.
А что делает игумен?
Ну, игумен управляет, как бы, на самом деле. Он тоже входит и в совет старцев, как бы, и понятно, что у него есть, как бы, своя власть, и он вправе принимать многие решения. Поэтому я хочу сказать о том, что его назначение – это хорошо, это благо, это светлый человек. У него, во-первых, вы знаете, семья, 14 там членов семьи у него, там, братья, сестры.
Не знаю. Это расскажите.
Удивительная семья.
Там, нам-то откуда это знать?
Матушка-монахиня, там, пятеро из его братьев родных – это священники, как бы. Это такой... Человек, пронизанный православием, пронизанный русскостью, как бы, да, то есть это человек, родившийся в Челябинской области, ему сейчас 58 лет, почти вся его семья сейчас в Рязанской области подвязается, это в Шацком районе, матушка подвязалась в Вышинском монастыре, то есть это вот человек, у кого прямо вот на уровне, там, не знаю, каких-то вот... рецепторов, как бы, православия, там, оно в нем чувствуется, вот какая-то такая вот русскость православия, поэтому это плоть от плоти, там, это вот абсолютно, скажем так, понятный нам на сегодня человек. Насколько хороший человек, да, хороший монах, аскет и хороший руководитель, как бы, это знак равно, но это только жизнь покажет, как бы, но это человек, обращенный на Бога, как бы, да, я вот тоже заметил по разговору, что он уповает на Бога, как бы, да, и он не ленивый, как бы, да, он готов трудиться, он готов, уповая на Бога, совершать какие-то действия, какие-то правильные поступки, и поэтому вот само его назначение же было чудом, как бы, в это, ну, практически зная ситуацию внутри монастыря, не верил почти никто, как бы, то есть один из тысячи человек только предполагал, что может быть игуменом кто-то, кроме отца Макария. То есть это уже как бы пример.
Вы называете имена разных монахов, а мы-то не в курсе, не связанные с Афоном люди, особенно наши слушатели, для которых, многие из которых знают об Афоне, что это где-то в Греции.
Ну, в общем, ну, это надо отдельно долго рассказывать. То есть, еще раз, ситуация после смерти игумена отца Реемии была 4 августа, он умер, была... однозначной с точки зрения многих, игуменом монастыря должен был стать духовник монастыря, отец Макарий. Он не стал духовник, он не стал игуменом, и, соответственно, как бы отца Евлогия выбрали...
А какая процедура выборов игумена?
Подаются заявки, ну, грубо говоря, вот люди выдвигают себя, было выдвинуто 5 человек, соответственно, и монахи, которые вписаны в маханологию и имеют стаж пребывания в монастыре 6 лет, они имеют право голосовать. Вот в первом туре было 5 кандидатов, и за отца Евлогия проголосовало 20 человек, за отца Макария 11, и по одному человеку проголосовало за других кандидатов, там, отца Николая Генералова, отца Илии, и отец Кирион. И во второй тур уже вышли 2 кандидата, как бы, отец Макарий и отец Евлогий. Здесь уже за отца Евлогия проголосовало 23 человека, за отца Макария 12, и один человек воздержался. Это вот то количество монахов, которые имели право голосовать. Вот сама процедура, как бы, на самом деле. После этого там уже какие-то отношения с кинодом, которые привели к тому, что
интронизация... Кинод – это что такое?
Кинод – это... скажем так, главный орган Афона, то есть это собрание представителей монастырей, как бы, да, то есть такой главный управляющий орган. То есть 20 монастырей имеют, делегируют туда протоэпистата представителя, и кинодом управляет один из представителей монастырей по очереди. И вот этот кинод принимает окончательное решение по очень многим таким ключевым вопросам. Кинод утвердил, соответственно, как бы, они были и свидетелями избрания, утвердили игумена, и была вот эта интронизация как раз была игумена Евлогия. На интронизации были наши епископы, были, там целая делегация поехала, поэтому было все празднично, с Богом. И вот этот период я наблюдал, как бы, у людей, как вот что такое, какая-то радость такая детская появилась. То есть вот Пантелеймон сегодня другой, как бы, да, это у людей какая-то надежда, радость, как бы, на что-то, то есть какая-то такая вот богоучастие.
А раньше не было?
Ну, трудно сказать, как бы, я думаю, что мы не имеем права, как бы, там, может быть, видеть что-то недостойное, нехорошее, либо там сомнительное, как бы, но, может быть, было там больше, как бы, там, какой-то мрачности, как бы, на самом деле, какое-то такое погружение в себя, и паломники, не все, конечно, они как-то, может быть, чувствовали какую-то такую вот себя немножко потерянными. Поэтому, дай бог, как бы, поэтому отец Евлогий совершенно удивительный человек. Прошу тоже из-за него молиться, там ему будет очень непросто. Это как раз относится к категории людей, которые, которым достаточно общения с Богом, как бы, да, который может быть один на келье, ему будет хорошо. А здесь обязательства, игумен, паломники, братья, собор старцев, кенот, то есть это вот очень все непросто.
Мы будем постепенно заканчивать. Давайте еще раз напомним о главной теме, о которой мы сегодня говорили. В понедельник, в грядущий, то есть 15 или 14-го. 14 ноября, в грядущий понедельник, суд в Греции вынесет свое окончательное решение в отношении архимандрита Ефрема, который является игуменом монастыря Ватопед, это один из афонских монастырей. Дело длится уже последние 5 лет, оно связано довольно сложное и запутанное. Наш гость сегодняшний, Сергей Рудов, на протяжении практически всей программы рассказывал о всех аспектах, нюансах этого дела. Оно очень сложное, но в день, в воскресенье, вернее, накануне, 13 числа, в Донском монастыре будет литургия, за которой верующие люди, которые пожелают, смогут помолиться отдельно и за отца Ефрема. И в Марфмаринской обители на следующий день, то есть в день, когда в Греции будут оглашать приговор, тоже смогут принять участие в молитве за отца Ефрема, те, кто пожелают. Это уже пройдет в Марфмаринской обители. Все верно?
Ну, все верно, но это будет не точка поставлена, а практически мы сейчас говорим о финишной прямой. То есть 14 числа будет суд, где практически отца Ефрема будут последний раз допрашивать. И на основании вот этого его ответов на вопросы будет рождено некое представление прокурора, уже окончательное, с которым адвокаты могут еще как-то его обжаловать. И последней уже финальной точкой будет на основании всего этого вопрос будет рассматриваться 3 судьями верхней инстанции, и там уже это будет точка.
То есть, когда это будет, пока неизвестно.
Скорее всего, это будет уже после Рождества, уже точка. То есть сейчас очень важная финишная прямая, и вот это вот допрос, это ключевая такая вот, ключевой камень в этой конструкции.
Ну что ж, спасибо, что пришли и рассказали нам сегодня про это, пытались разобраться в деле. Сергей Рудов, предприниматель, член общественной палаты, председатель фонда общества друзей монастыря Ватопед на Афоне, был гостем программы «Светлый вечер». Я Алексей Пичугин, мы с вами прощаемся и до встречи.
«Светлый вечер» на радио «Вера».